Теперь о действии. Карма. Я делаю то, что совершается через органы чувств и действия. Те действия, которые совершаются таким образом, с утвержденностью в сущности, есть истинные действия. Теперь об отсутствии действия, о карме. То, что делается с эго, аханкара, с мыслью «я делатель», «я наслаждающийся» и так далее, связывает человека и является причиной рождений. Также ежедневные нитья и совершаемые по случаю наймиттика ритуалы, такие как жертвоприношения, обеты, аскезы и подаяния, делаемые с желанием награды, есть отсутствие истинного действия. Теперь о знании джняна. Истинное знание – это непосредственное переживание сознания, чайтанья, помимо которого ничего нет, которое во всех видоизменениях материи, во всех объектах остается неизменным. Это сознание есть истинная форма, сварупа, субъекта и объекта. Оно равно присутствует во всем сущем. Подобное истинное знание достигается посредством осознания тела и органов чувств и действия, следования истинному учителю и джняна-йоги, слушание шравана, размышление манана и медитации нидидхьясана.
Джняна означает постигать три процесса – шравана, манана, нидидхьясана. Об этом говорят все Упанишады. Три великих принципа. Такое размышление, постижение этих трех процессов рано или поздно позволяет обнаружить трансцендентное сознание, которое освобождает от времени, от пространства и зависимости от пяти оболочек, власти пяти оболочек над нами. Пять оболочек принадлежат Пракрити, материальной энергии. Сознание – это чистый Пуруша, чистый дух. Тогда тот дживатман, душа, которая была связана с душой, с дживой, атман, связанный с дживой, душой, с оболочками и телом – это дживатман. Освобождается от кармы и становится Махапуруша, великим духом, божественным духом, Сиддхапуруша, совершенным духом, метаразумом, разлитым в пространстве. И был такой асур Хираньякашипу. Хираньякашипу выполнял тапасию и достиг какого-то понимания недвойственности. Но где-то он совершил ошибку в этом понимании недвойственности. И примешалось эго к его реализации, к его просветлению все-таки неуловимо, незаметно примешалось эго. Поэтому его амбиции начали зашкаливать, и он желал распространить свое влияние, распространить свою власть. Асуры всегда стремятся к росту, расширению своего влияния. Асурам как бы всегда не имется. Они стремятся захватить всю Вселенную, все три мира, не спровергнуть Индру с трона богов. Вот боги так не стремятся, сансарные боги. Не такие, как Вишну, Шива, а мы имеем в виду боги пониже, как Индра и другие. Они стремятся всегда к поддержанию равновесия, гармонии и стабильности. Асуры, напротив, они стремятся расширять, расти, увеличивать. Они готовы ради этого делать тапасию. И Лакшми, как принцип материального управления, Пракрити материальными силами Вселенной, как принцип процветания Вселенной, периодически перемещается между асурами и богами. Асуры порождают Лакшми, потому что Лакшми – это все-таки Пракрити, изначальная сила, энергия. Асуры живут под землей. То есть в мирах, где много первозданной, первобытной силы Пракрити. И асуры ее порождают. Но живет она у богов. То есть как только они ее породили, она уходит от них. И поселяется у богов, например, в форме Шачи, супруги Индры. Поэтому асуры, они всегда не удовлетворены. Нельзя сказать, что это демоны асуры. Асуры – это не демоны, это не боги. Западные переводчики переводят постоянно как-то так. Демоны, демоны. Отождествляют их таким вселенским злом, и это не так. Вообще в Санатанадхарме нет такого понятия изначального вселенского зла. Там есть понятие зло – это адхарма, асад, там, где нет Бога. А поскольку Бог есть везде, то изначально никакого зла нет, такого сущностного зла. Есть те, кто следует дхарме, и те, кто не следует дхарме. И боги наверху, девы, они связаны с пространством, небесами, огнем. Тонкие воздушные сферы. Люди посредине, манава их называют. То есть манава от того, что от имени первопредка ману, те, кто следует дхарме, манава. Те, кто не следует дхарме, называют ракшасы, люди-ракшасы. То есть хоть тело человека имеет, а низкое животное сознание. И асуры внизу, под землей, в плотных мерностях. Но есть теории, что земля полая, и с другой стороны, как бы земли, с обратной стороны, внутри, есть пространство. Если мы посмотрим, как земной шар внутри, он полый, то твердь будет вместо неба, а все центральное пространство будет свободным. Есть теория полой земли, что асуры живут вот такой мерности. В центре земли светит солнце. Гораздо меньше солнца в космосе, но тоже свое солнце. Есть земное пространство, небо. А земная твердь, она имеет сферическую форму, вогнутую сферическую форму. И что вот асуры обитают именно в этом месте. Там даже карты я видел написаны. Есть свидетельство американского адмирала, который участвовал в экспедиции в Антарктиду, по-моему, или в 47-м, или в 50-м году. Адмирала Бьорка, по-моему. Или Берда. Берна. Как его самолет был через отверстие в Антарктиде, был затянут. В полую, внутрь полой земли он обнаружил там высокоразвитых существ, которые много чего рассказали ему. Он путешествовал и обнаружил высокоразвитых существ, поселения, города, высокие технологии. И сказали, мы давно за вами, люди, наблюдаем, особенно когда вы там хотите взорвать очередную ядерную бомбу. И пора рассказать о нас, немного донести эту информацию. По результатам. И он там пробыл около нескольких часов, затем его самолет был мистическим образом с помощью неземных технологий отпущен. И по результатам этого он даже делал доклад в Пентагоне. Есть дневники этого адмирала. То есть это можно прочитать, все это реально. И перед смертью смысла нет человеку врать. 81 год, когда он умирал, он сказал, что он был связан там клятвами секретности. Но теперь они уже утеряли силу, и он их разглашает. Что действительно, он был в этой внутренней полой земли, вместе со своим летательным аппаратом, общался с людьми. То есть представители не богов, а асуров, возможно, вступил он в связь. Вот такая есть теория, что асуры живут вот в такой полой земле, внутри, под землей. Это давняя старая теория. Но другая теория говорит, что это просто плотные мерности земли, не совсем они физические. Но асуры там живут действительно. Если вы имеете опыт самадхи, тонкого тела мира асуров, то вы получите тоже такой опыт. Тонкий мир ниже уровня земли, это значит ниже Муладхары чакры, от подошв до ступней, от бедер до ступней и подошв. Так девы в верхних сферах, асуры в нижних сферах, а манавы – люди на земле. То есть манавы – это самоназвание людей. От ману, первого законодателя дхармы. И Лакшми, как принцип управления Вселенной, как божественная воля Ичха-Шакти, она рождается в мире асуров, поскольку асуры ближе к первородной энергии, плотной энергии Шакти. Но затем покидает их, уходит вверх к богам. Боги умеют ее хранить, асуры ее хранить не умеют. Поэтому асуры всегда не удовлетворены, а боги всегда довольны. Проблема асуров – неуспокоенность ума, неудовлетворенность, желание постоянного роста, развития, но непонимание, как его надо делать. Из-за этого причинение проблем. Проблема сансарных богов – самоудовлетворенность. Удовлетворенность, вырождающаяся в застой, в наслаждение, в траты заслуг, самовлюбленность, самодовольство. И вот высшие боги, такие как Вишну, Брахма, Шива, они поддерживают этот баланс между асурами и богами. Когда боги слишком развращаются, впадают в самодовольство, они побуждают асуров немного начать беспокоить богов. То есть они не хотят уничтожения асуров. Если Вишну хотел, он давно бы уничтожил асуров. Но он понимает, у асуров есть своя роль в мироздании. Они хранители различных энергий, они являются противовесом и балансом богов. Таким же образом, когда асуры начинают слишком расширяться, переходить границы, они теряют контроль, упиваются своей властностью, добиваются с помощью тапаса больших сил, могущества и грозят дисбалансировать всю Вселенную. Боги побуждают, великие боги, как Вишну, побуждают ограничить асуров. А если у богов это не получается, у богов сансарных, то сами боги вмешиваются. Когда Бали распространил свое влияние на всю Вселенную, причем что Бали был не последним царем асуров, не самым худшим, не таким, как Хираньякашипу. Он был праведным царем, на самом деле, царем-героем, все были счастливы, процветали, никто не болел, не умирал, раздавал жертвоприношения, можно сказать, идеальным царем асурическим. И он был настолько могущественным, что Лакшми посмотрела, и от Индры ушла к Бали. Лакшми всегда самыми праведными, самыми успешными. И его влияние обеспокоило Индру. То есть дисбаланс энергии во Вселенной, тем не менее, поскольку Бали все-таки был представителем нижних миров, а его власть начала распространяться и на небесные миры богов, тогда сам Вишну в форме Ваманы, карлика, пришел и поставил Бали на свое место. Но это мы отвлеклись. А разговор был про Хираньякашипу. И Хираньякашипу выполнял тапасию. И он попросил у Брахмы стать бессмертным. Брахма сказал, что это невозможно по закону Вселенной. Все рожденное когда-нибудь умирает. Тогда Хираньякашипу решил такую хитрость пойти, чтобы его никто не мог убить. Это известная история. Ни мужчина, ни женщина, ни животное, ни бог, ни асур. Там, ни днем, ни ночью, ни во дворце, ни за пределами дворца, ни на полу, ни в воздухе, ни в воде, ни на земле. И так далее. Ни человек, ни животное, ни бог, ни дева, ни асур. И он думал, он получит такое благословение, он будет жить вечно. И вот Хираньякашипу, он получил какую-то реализацию, и он начал говорить, я полностью божественное существо. Я являюсь самим абсолютом, нет другого абсолюта, кроме меня, можно сказать, такая неверно понятая адвайта. Как это называется? Классическая ошибка. Потеря действия во зрении. Так, нигилизм. То есть нигилист. Самый известный асур, впавший в нигилизм, неверно понявший адвайту. И когда там брахманы учили его сына Прохладу, он говорил, что они там тебя учат? Вот, мне поклоняйся. Вот я один только и есть. Чего тебе еще надо? Я бог богов. Достаточно этого. Прохлада ему сказал как-то, да, ты преодолел время, ты бессмертен, неуязвив для оружия, но ты не преодолел пространство. А вот Вишну, он преодолел пространство. он вездесущий, вьяпакатва, он бесконечный. Его задело это, он что говорит? Если вот он здесь, в этой колонне тоже он Вишну, ну посмотрим, как он себя сейчас, тебя сейчас защитит. И он начал там бить прохладу, не знаю, может, за ухо схватил. В общем, он его постоянно притеснял, постоянно издевался. Такой тиран, деспот, отец. Тогда колонна разверзлась, и из колонны вышел Нарисимхадев. Он подтвердил, что он вездесущий, что он есть в колонне. И просто убил Хираньякашипу. Принцип трансцендентного сознания – это преодоление времени, преодоление пространства. И Вишну олицетворяет такое трансцендентное сознание, преодолевшее время, преодолевшее пространство. Когда мы видим форму Вишну, это просто форма. Сам Вишну подобен голограмме. То есть теория Майкла Талбота – голографическая вселенная. Это известная теория. Она известна была давно Риши, она в йога-васиштхе, в адвайте. Ничего нового современные ученые не открывают. Его тело подобно голограмме, которая может проявляться везде, в каждой точке Вселенной. Это свойство трансцендентного сознания. Джняна, правильно выполняемая нидитьясана, шравана и манана, приводит к постижению такого трансцендентного сознания.
Теперь о незнании, о джняна. Незнание – это ложное восприятие в вездесущем, неделимом брахмане воображаемых различных сущностей, называемых боги и люди, неживая материя, женщины и мужчины, касты и стадии жизни, варнашрама, связанность и освобождение. Это подобно тому, как веревку по ошибке принимают за змею.
Когда мы переоцениваем различия и недооцениваем единое сознание или не видим его вообще, это неведение, аджняна, майя. Например, в Индии была установлена кастовая система. Изначально варна, каста – это была предрасположенность, а джати – это профессия. Но потом это стало отдельными, такой отдельной социальной иерархией. И вот когда человек действует в гармонии с обществом, это называют рита-дхарма, когда он действует в соответствии со своей кастой, в соответствии со своим общественным статусом, общественным положением, это называют варна-дхарма. Когда он действует в соответствии с укладом жизни, со своим возрастом, это называют ашрама-дхарма. Например, ашрама-дхарма означает, что в юности следует учиться быть брахмачари. В зрелом возрасте следует быть грихастхой, заниматься материальными делами для мирских людей, не для саньяси. После 50 лет и далее следует быть удалившимся от дел ванапрастхой, посвящать себе дхарме, духовной практике. После 70 принимать саньясу. Это ашрама-дхарма. Каждому укладу жизни соответствует своя дхарма. А варна-дхарма означает грихастха должен быть грихастхой. Брахман должен быть брахманом. Кшатрий должен быть кшатрием. Каждый должен исполнять свои обязанности. Например, если есть садху, саньяси, он должен следовать своей дхарме, исполнять свои обязанности. Сватхарма означает следовать своему пути, внутреннему пути садхамы. Понять самого себя. А ритадхарма означает быть в гармонии с мирозданием. Быть в гармонии со Вселенной. И в процессе духовной жизни человек освобождается от связанности варна-дхармы, ашрама-дхармы, превосходя их. Он открывает в себе сватхарму, внутренний путь, основанный на осознанности и джняне, и живет в соответствии с рита-дхармой, в гармонии с космосом, Вселенной, природой Пракрити и мирозданием, Божественной Вселенной. Но пока наш ум двойственный, различные виды дхармы, связанные с социальным положением, статусом, различиями, они действуют. Все это называется майя-мала. Мала означает загрязнение. Майя означает различие, загрязненность развлечением. Майя-мала действует, когда мы видим этот цветок красный, этот белый, этот красивый, этот не очень, этот глупый, этот мудрый, этот богатый, этот бедный. Такие различия оказывают очень сильное влияние на наш ум. Джняни открывает себе такое сознание, чтобы избавиться от таких различий, чтобы утвердиться в недвойственном осознавании. Но как это можно сделать? Есть люди, которые пытаются избавляться от различий внешним способом. Но на уровне тела различия нельзя отрицать. Вы не можете сказать, это брахман, это все едино. Когда люди говорят такое, я им говорю, ну хорошо, ну попробуйте поесть ногой. Попробуйте пищу загружать не в рот, а в другое отверстие, в ухо, в глаз, куда-нибудь. Раз это все одно на уровне тела, раз у вас такие грубые представления, как у вас это получится вообще? Различия имеют место на уровне тела и на уровне татв. Вы не можете в желудок загрузить вместо воды там, расплавленный металл, какую-нибудь другую татву. Это несоответствие татв фатально. Не учитывать различия невозможно. Это значит, надо избавиться от поверхностного понимания единства. Не следует искать единство на уровне прокрити, на уровне тела, на уровне пяти кож. Надо признать его различие, мы должны признать его в относительном. Поэтому говорят, не путать абсолютное и относительное. Единство следует искать за пределами пяти кож, за пределами пяти оболочек. И Адвайта говорит нам, мы должны призойти пять оболочек, открыть трансцендентное сознание сначала во сне без сновидений, затем Турья за пределами сна без сновидений. И вот там обрести это единство. Обретя это единство, трансформировать материальные пять оболочек до тех пор, пока они тоже не станут чистым светом. Есть такой рассказ Махабхарати: во время битвы Кауравов на поле битвы Курукшетра Бхишма дал клятву, не дал клятву, а был благословлен, имел такие благословения, что он будет непобедим, пока он держит лук в руках. Пока он не опустит лук, его никто не сможет его убить. И Бхишма сражался на стороне Кауравов. И тогда думали, что же делать? Пандавам не победить. Бхишму невозможно убить, он все время держит лук в руках. Он никогда его не опускает. Великий воин, Махаратха. И тогда Кришна сказал найти Шикханди. И Шикханди, это говоря современным таким языком, был трансгендером. Тот, кто родился как девочка, но с помощью каких-то там якшей, каких-то магических манипуляций, он получил гениталии мужчины и вроде как был мужчиной. Но все знали об этом и относились к нему, и Бхишма все равно относился к нему как к женщине. И у него такое отношение было пренебрежительное. И он никогда не поднимал оружие на женщин. И Кришна сказал, надо, чтобы этот Шикханди где-то проехался перед ними, попался ему на глаза в тот момент, когда его повозка будет рядом с нами находиться. И выпустили этого Шикханди. То есть Шикханди – это как евнух или трансгендер. Бхишма увидел его, и он опустил лук перед ним. У него было такое представление, не буду сражаться с женщиной, даже если он выглядит как мужчина. Когда он опустил лук, Арджуна сразу убил его. Кауравы победили. Нанес ему удар. Бхишма был связан своими представлениями о теле, о мужских и женских телах, о мужских и женских различиях и разных дхармах, связанных с телом. А Вишну, который в форме Кришны, который действовал в теле Кришны и надоумил Пандава вот поступить так, он был связан, свободен от этого. Вот побеждает тот, кто свободен от майя-малы. Бхишма был всего лишь человеком, хоть и великим героем Пандава. Кришна был аватаром. Бхишма был связан, майя малой, нечистотой восприятия, связанным с развлечением. Кришна был нет. Поэтому Пракрити, материальная природа, легко поддавалась играм Кришны. Он управлял ее манипуляциям Кришны со стороны Кришны. Божественная воля в чистом виде транслировалась через него. Ситуация поддалась Кришне, а Бхишме не поддалась. Пандавам она поддалась, а Бхишме нет. И в материальной жизни, в обращении с материальной энергией, с Пракрити, ситуации нам подвластны, материальная энергия нам подвластна, если мы не имеем в сознании загрязнений, связанных с развлечением, с различием. Если мы можем пребывать в широком, распахнутом, недвойственном осознавании, не пленяясь различиями, не попадая под власть различия. Если различие, то высокое, то низкое, это грязное, это чистое, это уродливое, это такое, не опьяняет нас, не гипнотизирует нас, не получает власть над нами. Тогда мы можем оперировать прокрити материальной энергии. Ситуация поддается нам. Не мы, не ситуация властвует над нами, а мы властвуем над ситуацией. Ситуация материальной энергии сансары не властна над нами. Но как только мы попадаем во власть различия, мы теряем широкое присутствие, пространство недвойственного сознания. Мы теряем Бога. Теряем Брахма, Ахамбхаву, видение Абсолюта. И тогда мы подпадаем под власть любой ситуации.
Теперь о счастье, сукха. Счастье – это состояние блаженства, возникающее благодаря познанию истинной природы, сварупа, бытия, сознание и блаженство. Теперь о несчастье, дукха. Форма, лишенная сущности, и желание объектов вместо сущности, и желание объектов вместо сущности есть страдание.
Теперь... Принцип двух богинь, Лакшми и Сарасвати, кроме как энергии джняна шакти и ичха шакти, также надо понимать, Лакшми, если в материальном смысле, это то, чем я обладаю, то, что я имею. Это энергия, это признаки, это проявление. А Сарасвати – это то, кем я являюсь. Это принципиально разные богини. Особенно с точки зрения мирских людей. С точки зрения садху немного по-другому. Лакшми тоже у них внутреннее. Но в материальном смысле Сарасвати – это то, чем я являюсь, а Лакшми – то, что я имею, то, что я обладаю. И на материальном уровне Лакшми и Сарасвати, говорят, они не всегда очень хорошо уживаются. Либо Лакшми, либо Сарасвати. Тогда Вишну Сарасвати поместил в рот, а Лакшми у своих стоп, чтобы они вместе были в теле, в его теле. И только в теле Вишну эти две энергии ужились. Что такое Вишну? Вишну – трансцендентное недвойственное сознание, которое легко совмещает эти вещи. Поэтому они являются обе его супругами. Обычно мирские люди сильно переоценивают то, чем они владеют, то, что они имеют, и явно недооценивают то, чем они являются. Все желают получить благословение Лакшми, но не могут его получить по причине, что им не хватает знания своей природы, благословения Сарасвати. Лакшми не приходит к обусловленному сознанию. Лакшми приходит к сильному, мудрому сознанию, трансцендентному сознанию. И бывает так, когда в обществе уходит процветание, уходит благополучие, говорил уже об этом. Это значит, Лакшми из этой области уходит. А если Лакшми уходит из этой области, значит, какая была причина? что на ее место пришла, что к ней пришла Алакшми, ее сестра, побыть вместе рядом, потому что Лакшми и Алакшми, они где-то в паре находятся. Одна, единственная причина, потому, почему Алакшми, сестра Лакшми, несущая нищету, раздоры, там, бедствия, почему она не приходит, это что ее место занимает Сарасвати. Сарасвати означает мудрость, культура, познание себя, дхарма, наука, искусство. Когда Сарасвати уходит, то Алакшми быстро стремится воссоединиться со своей сестрой, и они живут вместе. Но когда, куда бы она ни пришла, там начинаются раздоры, нищета и упадок. Так Лакшми находится рядом с теми, кто воспитывает свое сознание. Иногда человек говорит, я не могу стать богатым, я даже не могу обеспечить себя. Почему я не могу себе позволить? Я должен работать постоянно, у меня нет материальных средств. Ему надо задать вопрос, почему Лакшми не приходит в мой дом, в мое жилище, в мой ум? И здесь такой вывод. Либо тебе не хватает Сарасвати, тебе не хватает умственной энергии, самодисциплины, обучения, изучения, знания. Либо тебе не хватает принципа Вишну, потому что другой способ заманить Лакшми – показать, что здесь есть Вишну. Тогда она придет к его стопам. Вишну – трансцендентное несвойственное сознание. Либо тебе не хватает и того, и другого.
Теперь о рае. Истинное общение есть рай. Теперь об аде. Общение с людьми, которые не ведают истины и интересуются лишь объектами этого мира, есть ад. Теперь о связанности, Бандхи. Связанность есть мысли «я рожден» и другие, возникающие вследствие присущей уму тенденции васана, безначальной авидьи, неведения. Воображение ограды вокруг какого-либо участка этого мира, воображение того, что отец, мать, братья и сестры, жены и мужья, дома, сады и поля принадлежат нам, то есть нашему эго, есть связанность. Эгоистические идеи, такие как воображение себя деятелем, есть связанность.
Связанность возникает, когда ум порождает проекции. Эти проекции называются викальпы. И привязывается к своим же проекциям. И возникает ложная идея, которая заставляет отождествиться со своими же проекциями. Например, причина нашего рождения именно это. Мы породили викальпу, проекцию рождения. Когда мы родились, произошло отождествление с понятием тела, с понятием «я родился» и с понятием личности. Процесс нашего рождения, весь процесс утверждения, что мы родились, это викальпа, это ошибочная викальпа. Утверждение, что мы тело, утверждение, что мы личность, это все ошибочная викальпа, основанная на ложных отождествлениях. Потому что когда мы утвердились в том, что мы родились, в том, что мы есть тело, мы автоматически начали отрицать в том, что мы нерожденный, что мы брахман, абсолют. Поэтому мастера говорят ученикам, вам надо найти свое лицо до рождения, до того, как ты родился, вот то сознание, которое еще не рождалось. Процесс обучения в традиционной ведической культуре в соответствии с древними писаниями предписывает сначала проверять ученика не менее года. Чтобы определить серьезность намерений ученика. У ученика есть время подумать, у мастера есть время посмотреть, готов ученик или нет. Потому что ведическое знание – это не ширпотреб, это не массовый продукт. Его нельзя давать в супермаркете как массовый продукт, ставить на поток. Это эксклюзивное знание, и оно не для всех, а только для тех душ, кто готов и кто стремится к дхарме, практике и обучению. Поэтому мастер смотрит на ученика, насколько он готов, а ученик также принимает какое-то решение, думает, насколько он стремится идти по духовному пути. Индра учился у своего гуру, в Чандоге Упанишаде, по-моему, говорится, 101 год. И сначала он был вместе с другими учениками из числа асуров и других богов. И несколько лет они жили у своего гуру Вашами. И однажды он их собрал и сказал, я вам хочу сообщить трансцендентное знание. И они задавали вопросы, что есть наша сущность, над чем надо медитировать, что следует признавать как атман. И он показал им воду, отражение в воде, сказал посмотреть в воду. Что вы видите? Ну, они увидели там себя в красивых одеждах. Он сказал, вот медитируйте на себя, как на эту сущность. Вот это Брахман, это ваша сущность. Подумайте над этим. Он им сказал просто подумать, но там, по-моему, был, по-моему, Вирачана или Вироча, один асур. Он подумал, что это и есть истинное знание, что, в общем, мастер сказал уже, знание получено, обучение закончено, мы достаточно уже здесь учились, служили. Он удовлетворился этим знаниями. Группа, которая была с ним, они тоже ушли. И когда он пришел к свое поселение асура, он сказал, вот учитель сказал, медитируйте вот на эту сущность, вот украшенную гирляндами, с драгоценными камнями, с оружием в руках, вот это и есть наша сущность. Вот на нее надо медитировать и поклоняться. И вы будете счастливы, будете процветать. Но Индра, когда услышал это, он задумался. Он пришел и спросил гуру, ну вот сейчас это изображение для поклонения, для медитации, признания своей сущности, оно красивое. А когда оно станет больным и старым? Да, я могу его сейчас признать. Когда оно станет больным и старым, как я его могу собой признать? Разве я не буду несчастен? Как я буду медитировать на это, как на свою сущность? Сказал, ну, у тебя есть понимание, оставайся. Еще несколько лет он оставался, потом снова. Гуру ему дал наставление медитировать над потоком сознания, который в сновидении, как на свою собственную сущность. И тоже часть удовлетворилась учеников, тоже ушла. Они посчитали, что они получили высшее знание, им этого достаточно. Индра медитировал над потоком сознания, и тоже у него были сомнения, что иногда есть хорошее сновидение, иногда плохие, и это все непостоянно, я не могу это признать как своей сущностью. И так много-много раз гуру давал ему, давал наставления, до тех пор, пока он не преодолел 5 оболочек и не дошел до самого глубинного сознания, то, которое неизменно. 101 год он обучался до тех пор, пока не постиг атман. Традиционное обучение предполагает изменение своих взглядов на жизнь и на самого себя. Такие взгляды, конечно, должны меняться, если мы правильно следуем процессу обучения. Когда есть вера, мы получаем благословение, и наши взгляды под воздействием философии Адвайты меняются. Постепенно мы приходим к пробужденному воззрению. И пробужденное воззрение называется джняна дришти. В противовес кармическому видению, лока дришти, кармическому видению мира людей, возникает джняна дришти. Кармическое видение всегда связано с кармой и принадлежностью к конкретной расе, конкретному типажу. Если асуры видят мир вот так, то душа, когда попадает в мир асуров, она тоже видит так, как принято в этой локе. Если адские существа видят мир так, стоит попасть в адский мир, ты тоже будешь так видеть, если у тебя тенденции такие будут. Также мы видим мир человеческими глазами, человеческими индриями. Джняна дришти – это другое видение мира. Это видение мира из природы ума. Из состояния осознанности и недвойственности. И мы должны понять, как обрести такое видение мира. Джняна Дришти – это видение божественности всего, видение, все есть абсолют, все есть Брахман.
Эгоистические идеи, такие как воображение себя деятелем, есть связанность. Стремление получить 8 видов могущества, анима и остальные, есть связанность. Стремление почитать богов и людей ради осуществления своих желаний, есть связанность. Желание практиковать восьмичленную йогу, начинающуюся с самоконтроля яма, есть связанность. Стремление действовать в соответствии с предписаниями каст и ступеней жизни варнашрама есть связанность. Воображение того, что дух атман имеет качества, такие как желание познания, страх и сомнение, есть связанность.
Бандха – связанность. Означает, что установлена какая-то связь, и эта связь приводит к зависимости. Какие-то внешние объекты или какие-то объекты ума получают над нами власть, и мы впадаем от них в зависимость. И садху на духовном пути пытается развязать все рнану-бандханы, все нити, связывающие его с различными объектами, неважно, грубыми или тонкими, вот абсолютно все. Кроме правильных, духовных нанубандхан. Когда мы устанавливаем связь прибежища, связь с гуру, связь с Иштадеватой, эти связи нужно поддерживать, то есть их нельзя разрывать. Эти связи не связывают, они благословляют нас, ведут по духовному пути и ведут к освобождению. Но когда речь идет о привязанностях, о том, от чего мы находимся в зависимости, связь с прибежищем, с гуру, с Иштадеватой никогда не будут держать нас в зависимости, потому что их цель – нас освобождать. Им нет никакого смысла нас держать в зависимости, потому что сам смысл и принцип такой связи – наше освобождение. Но если мы отдаем свою власть каким-то другим связям, бандхам, впадаем в зависимость, отдаем свою власть над своей душой чему-то, кроме Бога, это ошибочное состояние неведения. И вот освободиться от таких зависимостей – это процесс очищения. Вначале мы очищаемся от материальных зависимостей через непривязанные действия, карма-йогу, контроль желаний ума. Это несложно. Затем надо очистить ум от зависимости от концепций, чтобы обнаружить созерцательное присутствие вне мысленных оценок, вне идеологий. Обнаженное осознавание хотя бы невысокого уровня освободит вас от зависимости от концепций. Самое сложное – освободиться от зависимости в тонком теле. Тонкое тело, чита, хранилище нашей памяти, потоки тонкого тела, различные тоннели реальности – вот главная проблема. Человек часто не подозревает, насколько он зависим от тонкого тела. Тонкое тело управляет его жизнью, определяет его судьбу. Все содержится в тонком теле. И очищение тонкого тела, освобождение от зависимости тонкого тела – это такой длинный-длинный процесс. Если легко оставить внешние материальные привязанности, приняв саньясу, ничего сложного нет, если ваша карма позволяет. Легко войти в состояние не ума на короткое время, в осознанность вне концепций. Обнаружить эту осознанность, отделив себя от ума. После первой медитации Махашанти вы можете это сделать. После первой же Атмавичары. Ну, это же так понятно, да? Вот чувство «я есть», а вот мысли. Ну, наблюдай мысли. Что сложного? Наблюдай. Ты не мысли. Ты наблюдатель мысли. А мысли сами по себе, ты сам по себе. И утверждайся в этом. Это все несложно. Но тонкое тело, когда вы войдете, это очень нелегко. В тонком теле вы начнете забывать себя, вы начнете засыпать. Нужно очень великое бодрствование, очень большая ясность. Не спать, никогда не спать, не заснуть. Не имеется в виду, что вы не должны не спать ночью. Имеется в виду, что ваше пробужденное осознавание не должно засыпать в концепциях, в образах и различных бхавах. Очень сложно поддерживать аватхану бдительное осознавание в тонком теле постоянно. И кто-то думает, надо заниматься тогда йогой сновидений, надо осознать себе во сне. А я скажу, нет, надо наяву практиковать. Сначала надо научиться освобождать себя от тонкого тела наяву. Когда меняется настроение, когда приходит какая-то бхава, когда оценка какая-то, когда вы начинаете проецировать, воображать наяву и забываетесь, вам гораздо легче контролировать себя. В сновидении у вас нет контроля. Вы можете, если вы начнете просто со сновидения, 20 лет вы можете простоять на месте. Сейчас, на данном этапе, оно должно быть дополнительным средством. Но в повседневной бодрствующей жизни вы должны начать контролировать тонкое тело. Все викальпы, которые порождаются тонким телом, все изменения бхавы, изменения настроений беспощадно отслеживать и растворять. Отслеживать и растворять. Стать неуязвимым для тонкого тела. Все мысли, понятно, все эмоции, также все энергии. И вот здесь самоосвобождение и самоотдача очень важны. И это долгий процесс. И именно часто великие мастера подвергали своих учеников разнообразным испытаниям, давая им шанс, позволяя им за короткое время очистить тонкое тело. Это рассказы про Тилопу Наропу, про Марпу Миларепу, про Рамакришну. Очень много таких наставлений. Потому что сложно очистить тонкое тело. И бывает... Одна ситуация в тонком теле очищена, но ты не знаешь, какой другой тоннель реальности всплывет из глубин подсознания и проявится. И снова его надо очищать, и снова. Какие-то спящие тенденции, пока их не проявишь, не вытащишь наружу, даже трудно понять. Может быть, у человека асурические тенденции, но он не попадал в асурические ситуации. И они пока спят. А попадает, и эти асурические тенденции пробуждаются. Или какие-то другие тенденции. И мы должны, действуя в этом мире, занимаясь служением, карма-йогой, поставить себя в состоянии осознанности, разумеется, в разнообразные ситуации, в чистом виде, в дхармовые ситуации. Позволить этим тенденциям выйти, проявиться и раствориться. То есть контролируем и осознанно. Не разматывая их дальше, не позволяя им взять над собой власть, а четко, дозированно, контролированно, в служении божественной воли. То есть, если, например, у вас есть тенденция писать книги, то вы можете освободиться, привязанность от этой тенденции, если вы служите дхарме и пишете на благо дхармы. Если у вас есть тенденция общаться с другими людьми, вы можете проповедовать. То есть, любые свои собственные тенденции, если вы их ставите на службу дхарме и проявляете в русле дхармы, тогда вы от них можете легко освободиться. Но если они не поставлены на службу дхармы и проявляются не в рамках дхармы, они дают кармабхала, кармический результат, кармические реакции. И тогда эта тенденция порождает новые тенденции, и неизвестно, когда вы от них освободитесь, потому что эти тенденции, они ведь разрастаются и дальше углубляются. И вот задача севы, карма-йоги – освобождаться от тенденций. Поэтому... жизнь вашими, повседневную жизнь, отношения, служение, разговоры следует не воспринимать как обычные вещи, следует воспринимать как свою собственную практику. Этика, монашеская культура, садху – это все растворение ваших собственных тенденций. Это уроки, которые вы должны получать, проходить и расти через это. Каждый день вы получаете такие уроки. Но ведь каждый день у вас есть какой-то выбор. Как оценить то или иное явление, что сказать, что подумать, что сделать, как себя проявить. И если вы воспринимаете это как способ изживания тенденций, как очищение, освобождение от эго, очищение тонкого тела, вы будете действовать в этих тенденциях как духовный воин. Вы будете думать так, сейчас очищается мой ум, сейчас очищается мое эго, моя привязанность, сейчас очищается мое тонкое тело. Это хорошо, какая польза? Это тренировка. Вы каждый миг будете воспринимать как тренировку. Но если вы так не думаете, то вы каждый миг как будете воспринимать? как средство воплощения своих эгоистических представлений. То есть вы забудете про вашу тренировку. Вы будете желать, чтобы было по-вашему. А по-вашему как? По-кармически. Так ведь? Потому что все люди действуют из кармы. Чтобы исполнились одни какие-то ожидания, какие-то надежды, чтобы реальность соответствовала вашим представлениям. В общем, тонкое тело, оно всегда хочет проявиться, и оно всегда желает, чтобы что-то воплотилось. Это два диаметрально разных подхода. И вот истинный садху, он понимает всю жизнь как садхану, все ситуации как тренировку ума, как очищение тонкого тела. И он радуется, когда тонкое тело очищается, потому что он тренируется в это время, он видит как путь. Поэтому есть такое выражение – видеть все события, все ситуации как путь. Делать все путем. Делать все путем, видеть все как путь, имеет два аспекта – относительный и абсолютный. Абсолютный – значит созерцать в каждый момент, объединять созерцание со всеми действиями. То есть любое действие годится для созерцания, чтобы созерцание воссоединилось с ним. Это абсолютный аспект, аспект единой самаи. Относительный аспект заключается в том, чтобы видеть свою практику, любую ситуацию, как высвобождение кармы, как очищение тонкого тела, как благо для себя и вести себя в соответствии с дхармой в любых ситуациях, даже неудобных, даже трудных. Когда мы так видим, наше тонкое тело очищается.
Совершение жертвоприношений, принятие религиозных обетов, аскетизм и раздача милостыни, следствие знания предписаний шастры и их выполнение есть связанность. Жизнь с единственной идеей, надеждой на освобождение, есть связанность.
По сути, любая наша деятельность, с которой мы отождествлены, которую мы делаем в состоянии эго, в двойственном состоянии, есть форма связанности. И очень сложно преодолеть эту связанность. И как ее преодолевает? Развивая осознанность, накапливая свет сатвы, постигая джняну, и постепенно, постепенно связанность уходит.
Связанность возникает из воображения и стремлений ума, санкальпа. Теперь об освобождении. Уничтожение связанности, банха, идеи того, что всевозможные объекты этого мира – причиняющие удовольствие и страдания, принадлежат человеку, происходящие следствие развлечения вечного и приходящего, есть освобождение.
Стоп, перечитайте еще.
Теперь об освобождении. Уничтожение связанности банха, идеи того, что всевозможные объекты этого мира...
Стоп. Итак... Освобождение приходит с уничтожением. Что-то надо уничтожить. Не создать, не построить, а уничтожить. Что надо уничтожить? Связанность надо уничтожить. Бандху. Есть какая-то связанность, ее надо уничтожить. И что такое бандха? Мы должны глубоко понять, что есть связанность, что есть бандха. И почему кармического человека называют карма-бандха?
Идеи того, что всевозможные объекты этого мира, причиняющие удовольствие и страдания, принадлежат человеку.
Стоп. Итак, уничтожить надо не существо какое-то, не предмет, надо идею уничтожить. То есть какие-то идеи внутри нас являются связанностью, являются бандхой. Не все идеи, но определенные идеи. То есть определенные идеи, от которых надо избавиться. Еще раз прочитайте, что, каких идей.
Что всевозможные объекты этого мира, причиняющие удовольствие и страдания, принадлежат человеку, происходящее вследствие развлечения вечного и приходящего.
Стоп. Видите, люди в древние времена разговаривали очень длинными фразами. Не для современных умов, особенно молодежи. В интернете общаются по-другому. Жесть, жжешь, гы-гы-гы, лол. Так. В Сатья-йогу брахманы и их дети разговаривали очень длинными предложениями. И чтобы современному человеку понять, он так слышит вообще, это вообще о чем? Ему второй раз читаешь, он так, как собака, знаете, вот все понимает, вроде бы, а ничего не понимает. Третий раз он ухватывает одно-два слова. Понимаете, какой уровень был у людей в Сатья-йогу, которые такие описания давали, что через много тысяч лет люди... Их должны расшифровывать слово за словом и задумываться над каждым словом. Поэтому называют тому же знание не человеческое, а апурушея. Мы должны над ним хорошо думать, над каждым словом, над каждой фразой. Это и есть юкти, когда юкти дает ход мысли, размышления, рассуждения над священными писаниями. Ладно, на сегодня достаточно.